Мы продолжаем программу «Наше все», и я напоминаю, что сегодня мы говорим о Георгии Жонове. Это первая из трех программ на букву «Ж». Два других героя – это Владимир Жаботинский и Георгий Жуков. О них в следующих выпусках нашей программы. Ну, а сегодня гость нашей передачи – Сергей Валентинович Мирошниченко, кинорежиссер, который снимал с Георгием Жоновым две больших работы. О первой мы уже поговорили достаточно подробно. Это был замечательный документальный фильм, пятисерийный, показанный в год 80-летия гибели царской семьи по каналу НТВ. «Николай II. Круг жизни». И теперь вот второй фильм. Вы сказали перед перерывом, для тех, кто с самого начала слушает нашу программу, кто недавно к нам присоединился, вот вы, Сергей Валентинович, сказали, что идея родилась именно во время съемок первого фильма. Вы прочли рассказ, мемуарный такой вот, автобиографический рассказ Георгия Степановича, который называется «Саночки». И затем вот был разговор, почему нет экранизации. И я так понимаю, что дальше пошел уже другой поворот событий, что вы предложили ему сделать картину о самом себе.
Да, я сказал, что, а может быть, нам попробовать проехать по тем местам, которые, вот, как он говорил, что у меня в жизни тюрем больше, чем у тебя гостиниц. Вот. И мы решили проехать по тем местам, действительно, где он был, где он отбывал срок, где он был на поселении, где в ссылке и так далее. Вот это у нас была такая с ним идея. И он сказал, что, ты знаешь, что я не хочу, чтобы этот фильм был только про лагерь и только про годы. А это фильм в итоге, на мой взгляд, и он получился, я думаю, что это и моя идея о том, в чем же русский крест человека, почему он такой тяжелый. Русского человека. В чем вина? Чья вина в том, что это тяжелый такой крест? И вся система построения всех трех фильмов, это был такой путь, как Дантов ад. Человек спускается все глубже и глубже, понимая, где, в чем истина и в чем проблема. И последняя часть, это была уже беседа со Астафьевым, где два человека, теперь уже их два моих, в общем-то, старших друга, которых и их уже нет, они доходили до спора о том, в чем же все-таки и кто виноват в такой судьбе русского человека в 20 веке. Честно, я вам могу сказать, что я, когда снимал эту картину, я уже окончательно понял, что нужно создать такую антологию, это «Великие зэки 20 века». Я снял, так судьба мне дала возможность, я снял Солженицына Александра Исаевича. Я снял Оболенского Леонида Леонидовича, людей, которые прошли ГУЛАГовские, Жонова Георгия Степановича. И я понял, что когда ты снимаешь их исповедь об этом времени, именно отдаешь им право рассказывать об этом времени, не сам рассказываешь, не за них рассказываешь, то ты создаешь вот эту вот память времени. Мы даже вот сейчас есть люди, которые хотят не только мои фильмы, но расширить и Лихачева туда и сделать вот такую антологию памяти о 20 веке, которая всегда будет нужна для человека, который будет изучать это время. Но во всяком случае, хотя бы для университетов зарубежья, если они будут изучать. Но у нас как-то не принято изучать собственную историю, невнимательно ее изучать. Так вот, и мы поехали по всем этим местам. И, вы знаете, я был просто поражен, как он функционально был готов на все мои подвохи. Потому что я выстраивал систему таким образом. Я делал ему систему ловушек.
То есть... Расскажите, это интересно.
Ну, картина...
Режиссер вся... Мирошниченко расставлял ловушки, представляете себе, там какой сюжет, актеру Жонову.
Дело в том, что мы практически всегда знали, куда он придет и что там произойдет.
Вы съемочная группа?
Да.
А он не знал?
А он нет.
То есть, вот, допустим, вы его вели в так называемый Большой дом.
Да.
То есть, в штаб-квартиру питерского НКВД бывшего.
И мы уже знали, что там есть три дела. Он думал, что одно дело, а мы знали, что уже есть дело на брата. Он догадывался, но не знал, есть оно. И мы знали, что уже на отца есть дело. Это мы знали. Мы были к этому готовы. И мы специально делали, даже просили, в частности, нам помогали, и замечательный там был офицер спецслужб, который нам действительно помогал в какой-то момент провоцировать Георгия Степановича. Он сам задавал вопросы, поэтому все идет естественно.
Но вы знаете, честно говоря, когда я смотрел эту картину, когда был премьерный показ, я смотрел вот эти эпизоды, и мне было так не по себе. Я говорю, ну, ребята вообще сурово обходятся со стариком, потому что в этом было что-то, знаете... Я не знаю, не возникало у вас ощущение, что жестокость какая-то в этом есть?
Да,
простите,
конечно,
за такой вопрос.
Да, есть жесткость.
Жесткость. Ну, жесткость точно есть.
Да, ну, жесткость есть. И мы по всей картине, это была такая жесткость, но она была и взаимная. Мы оставляли все то, что он нам говорил. Вот если он нас воспринимал, знаете как, и я это специально оставлял, как современное телевидение, хотя я не телевизионный работник, телевидение, которое, как коршуны, налетает на его душу и сердце. И он иногда нам бросает фразы, мы все их оставляем. А ты бы сам там это сделал и так далее. Там есть очень много по фильму разбросано, когда он говорит прямо в камеру. И говорит конкретно нам, и он нас воспринимает как частично. Он ведет с нами тоже диалог. Он телевидение и нас, камеру, воспринимает как не совсем друга, хотя мы дружили с ним.
Вообще. Ну, понятно, но он не обижался потом, вот, когда камера выключалась,
да,
и говорил, что
вы
все-таки меня пощадите. Понимаете, вот человеку пришлось вернуться в прошлое, в каком-то смысле. Знаете, не все на это способны. Даже, помните, по-моему, у Шпаликова было такое стихотворение, там, «По несчастью или к счастью, истина проста, никогда не возвращайся в прежние места. Путешествие обратно я бы запретил». Вот, да. Путешествие обратно, это на самом деле...
Да, если пепелище выглядит вполне, не найти того, что ищешь, ни тебе, ни мне. Это я знаю. Но вот мы по этому пути и шли. И я знал, что это специально, как это сознательное или бессознательное испытание для человека. Но...
То есть русский крест в каком-то смысле вы заставили
его пронести.
Еще раз пронести
и заглянуть в то, что иногда даже в книгах у него представлялось ему несколько иначе. А на месте ему это представлялось потом по-другому. И взаимоотношения с людьми, и какие-то истории его прошлого. Потом мы оставляли еще цепь большую русских людей, которые встречались ему на пути.
Ну, например?
Ну, например, сотрудники, все, так сказать, люди спецслужб, которые ему встречаются.
Его следователи, его тюремщики,
его
конвоиры.
Да. Но мы в картине в одной нашли даже надсмотрщика в Красноярском крае, который в это время был действительно реально надсмотрщик в сталинских лагерях. Это было потрясающе.
Ну, расскажите, потому что да, все же видели,
да,
картину.
Это была потрясающая история.
Я понимаю, что радио не заменяет,
да,
телевидение, но это стоит
но
того.
Мы пришли в такое замечательное заведение под названием «Белый лебедь». Да, почему-то оно называется так. Это красноярская тюрьма. Почему она «Белый лебедь», не знаю. Но там сидел еще Сталин. И вдруг навстречу нам руководство говорит: а вот вы знаете, мы вам приготовили подарок. Вот, но мы это уже знали, что этот подарок приготовлен. Но Георгий Степанович на него посмотрел, стоит человек с большими пальцами, такой, он и сейчас абсолютный насмотрщик, и он идет за ним и комментирует каждый шаг его. Георгий Степанович, вот мы сидели, да-да, вас хорошо содержали, тут вы хорошо сидели. Мы ходили на парашу, да, на парашу вас сюда, но вас не всегда пускали. А потом он говорит, а вот когда завезли верующих тут, ох, с ними была большая проблема. И вдруг этот вот момент, когда я вижу в лице у Степановича раздражение, потому что он понимает, что этот человек по-прежнему за ним присматривает прямо внутри тюрьмы. И когда они расставались и уходили, мы камеру развернули на надсмотрщика. И надсмотрщик стоит и вдруг говорит, я свободен или нет? То есть это потрясающий момент. Он сам себя тоже, на всякий случай, потому что он тоже знает, что любой человек может сесть. Это была такая замечательная история. Или, например, когда мы доехали в уже...
Простите, а вот между ними возникли какие-то отношения вот в этот момент, между этим тюремщиком и
Георгием Степановичем? Георгий Степанович всегда дистанцировался от этого. Он мог разговаривать... Вообще он дистанцировался, как ни странно, в кадре я обратил внимание. Он мог вести даже добрый разговор И там был замечательный, на мой взгляд, в Петербурге офицер один, который нам действительно очень хорошо помогал вот в Большом доме. И
офицер ФСБ, который занимался архивами.
Да, он замечательный человек. По-моему, он просто нормальный человек, с которым мне было очень приятно работать. И вот все равно он подчеркивал дистанцию. И когда ему пожали руку и сказали, что хорошо, и чтобы этого не было, и из наших спецслужб тоже многие пострадали. И вдруг Степанович говорил такую фразу. А вот помню, проходишь по коридору, и женский голос кричит, не бейте меня по половым органам. Интересно, ведь эти же люди здесь, кто-то это работал, кто-то это все делал, и тоже они думали, что это все правильно. То есть он все время подчеркивал тот момент, что надо оставаться честным, порядочным человеком. Знаете, вот у него есть... Почему русский крест?
Извините, что я вас почему русский крест? Я понимаю, о чем вы хотите сказать. То есть вы хотите сказать, что вот он... Это было видно по фильму, что вот он приходит в здание Ленинградского управления ФСБ. Вот этот самый большой дом, где... Людей допрашивали, где людей пытали, где людей мучили, где...
И ему... те же сотрудников ФСБ потом, потому что он...
Ну, тогда это НКВД, который...
Да. Так... Потому что у него потом, друг, с которым
все
он
попали,
сидел.
Как говорится, под раздачу.
Да.
Я имею в виду, что вот он в каком-то смысле дистанцирован был от своего прошлого. Выражал, как спокойно.
Он не хотел примирения, как ни странно. Он...
Да, но не хотел, вот я к этому веду, что вот прошлого
да,
не изменишь.
Да,
но
я
не злой человек, но я все помню, да, и... Вот всегда действительно было периодически, вот в этой картине было видно, чтобы человек все простил. Нет, оказывается, ни в коем случае нельзя уходить от точных нравственных оценок прошлого.
Ну, скажите, вот представляете, вы жизнь свою начинаете только в 39 лет активно. Но до этого 38 или 39 лет он, в общем-то, по-настоящему вернулся из ссылки.
Ну, больше даже фактически.
Да.
Он начал работать... полноценно, как актер в театре, в общем, в 56-м году. Да. Ему было уже даже за 40.
Да, ну вот вы представьте.
Он уже был на свободе, да, но вот пришла реабилитация, появилась возможность вернуться в театр, да. Потом он переехал в Москву, но по-настоящему полноценная биография началась уже там в 41 год.
А потом он многое видел, он сказал, что я видел многих людей. Его была теория, почему он остался жив. Он говорил, потому что я был вот этот фраер мутной войды.
Это что значит?
Это человек, который может дать сдачи, может сам взять, достать нож и защитить себя.
Никогда не слышал этого выражения. Фраер мутной воды.
Да. Вот есть просто фраер, а есть фраер мутной воды. Это так вторая часть и называлась, он сам об этом сказал. И это человек, который мог ответный удар нанести. И то он понимал, как тяжело это прожить. Он рассказывал всегда эту историю про Чаплина. Есть был такой разведчик Чаплин, с которым вместе, который вышел и сказал, не смейте делать вот по отношению такого-то человека, охраннику, то-то и то-то. Его тут же расстреляли за пригорком. Он был разведчик, кадровый разведчик, или офицер Ибрагим Бек рядом с ним был, который умер в Помираловке, которого он очень любил. И тот был в возрасте полковник, еще в царской армии был, по-моему, чуть ли не вот в этой, в дикой дивизии. И эти люди не смогли выжить, не смогли приспособиться, не смогли выдержать вот эту вот жизнь. Он не романтизировал лагерные вещи. Он, кстати, очень не любил вот эту романтику зэковской неполитической жизни. Не любил. Хотя его зэки, я обращал внимание, уголовники, они воспринимали, что человек 17 лет отсидел, ну, это по чуть ли не пахан, вот это вот. И я почему очень хорошо помню, как нас в одном месте привезли, где ему поставили при жизни памятник.
При жизни памятник?
Да, в полный рост. Он просто обалдел, конечно, сам от этого. Он же не подозревал, что ему...
А где это?
Ну, это в Челябинске.
В Челябинске?
Да. После этого человек, который в этом участвовал, ну, такой крутой, так как сейчас говорят, он привез такой в мраморную большую баню с колоннами, там все это такое большое. И с почтением Георгия Степановича, а ко мне не очень с почтением, но в то же время так, что, мол, ты хороший парень. И он мне так говорил, всем ты хорош, Сергей. Ну, вот отсидел бы лет 5, цены бы тебе не было. Вот это у нас российская традиция. Я вот думаю, что сейчас вот есть некоторые люди, которые сиживают время где-то в лагерях. Я думаю, что они высоко поднимаются в авторитете нашей страны внутрь.
Да. У нас и мы знаем, о ком мы говорим.
Да. Вот. И поэтому он все равно эту романтику не любил. Он не так ее старательно ее убирал. Вообще, он всегда думал о том, и мы вот всегда, когда картину заканчивали, мы все-таки думали о том, возможно ли повторение подобной истории. В России трагедия может повторяться дважды, и не как фарс. Вот что самое, на мой взгляд, опасное. Вот сейчас такие люди, как Жонов, они уходят. Их нет, свидетелей нет. А те, которые бы могли остановить, ну, как-то своим примером выступить, сказать, что в эту сторону нельзя. Появляются молодые, новые люди, которые еще не чувствовали вот этого запаха крови. Они пока просто показывают мышцы. Я сам крепкий человек, но вот им обязательно надо показывать. Знаете, есть такие люди, которые... Вот им надо тренироваться, показывать эти мышцы. И
быки.
Они не подозревают... Да это не быки даже. Да, это вот, они вот мышцы, и они не подозревают, что любое вот такое движение в эту сторону, оно порождает страшный поток, воронку, которая закручивает всех туда.
И засасывает.
И засасывает, да. И эта кровь порождает кровь, порождает кровь, порождает кровь. Нам как раз бы хорошо бы... И это потом, то, что мы с Георгием Степановичем обсуждали, это генетический возникает, генетическая дыра. И все наши многие вот проблемы, там, неумение руководить чем-то, неумение воспользоваться огромными деньгами, которые существуют, это идет именно из-за этой генетической дыры. Почему у нас так мало выдающихся сейчас режиссеров мирового уровня? Почему у нас так мало писателей мирового уровня, которые... Вот есть, слава богу, Александр Саевич живет, Нобелевский лауреат, но так с Нобелевскими лауреатами у нас потока-то нет. И Канны мы, ну, участвуем, слава богу.
И в Венеции вот специальные призы получаем.
Да, ну, это слава богу еще. Это еще те люди, понимаете, это еще дети после военных лет. Поэтому, но все равно очень опасная воронка. Опасная. Я знаю, я преподаю студентам, и я знаю, как это тяжело. Сейчас найти людей, бойцов, ну, таких, которые бы и творческих, и интересных. И... Поэтому Георгий Степанович думал об этом. И... Но, и второе, что меня всегда... Мы с ним задумывали еще игровую картину по Астафьеву. Он должен был сниматься в игровой картине и должен был играть там роль. И с ним... Ну, с ним было настолько интересно работать, как с актером, настолько это был творческий человек. Никогда на площадке разговора о деньгах не было.
Серьезно?
Никогда.
Не в духе времени.
Никогда человек в момент съемок эпизода не спрашивал, что там поесть, не подготовили или нет. Я поражен был. Ведь он звезда, которая, ну, высочайшего уровня. Но это был творческий процесс, самоотдача. Конечно же, он вечером обязательно там посидеть, и он не отказывался от каких-то вкусных вещей, любил, чтобы там гостиница была. Но если ее вот волей судьбы нет. Особенно меня поражало, сейчас же так, мне рассказывают сейчас, звезда, если она не летит в бизнес-классе, какая звезда? Мне называли фамилию, а я не могу сейчас вспомнить. Какая-то, ну, женщина. в бизнес-классе она не летит. Это для нее трагедия. А то, что она сыграла бездарную какую-то с пустыми глазами роль, это для нее не трагедия. Ну, вот...
Меня поражало в Георгии Степановиче еще то, что он умел сыграть, в общем, в некотором смысле эпизодическую роль на высочайшем профессиональном уровне, да? То есть вот актер такого класса, такого уровня, вот помните, ну, гениальная, замечательная, но очень маленькая роль инспектора ГАИ в фильме «Берегись автомобиля».
Это тоже чудесно. Такая, там,
мировая киноклассика в некотором смысле. То есть на высочайшем уровне снятая вещь. Да?
Да вы знаете, что они в Норильске вместе были со Смоктуновским, вы знаете, да?
Да что вы говорите?
Да, Смоктуновский тоже отбывал там ссылку, да, такой он, да, был. И они там дружили, даже встречались в Норильске. Вот. И Смоктуновский подрабатывал там на стороне и актером немножко работал. Угу. Вот так вот. И тем самым, ну, остался жив тоже, слава богу.
Да, или вот, скажем, конечно, потрясающая роль, о которой нельзя не вспомнить, это роль генерала Бессонова в фильме «Горячий снег». И вот потрясающая последняя сцена, да, когда...
«Все,
вот,
что могу».
«Все, что могу», да, вот, кто раздает...
Это он придумал эту фразу.
«Все, что могу», да.
Он понял, что фраза слишком пафосная, эпизод слишком пафосный, да. Он мне рассказывал. И он тогда придумал вот эту фразу «все, что могу».
То есть ее не было в сценарии?
Нет.
Ну, нет, вообще, на самом деле, фильм-то был, может быть, если бы там был другой актер, фильм мог оказаться провальным, потому что в нем был там некий заложен пафос, вот эта вот противотанковая батарея, которая противостоит немецкой бронетанковой армаде, и вот плакатный на самом деле образ такого там царя, бога и воинского начальника, а жоновский профессионализм и талант сделал эту роль абсолютно выпуклой.
Ну да, он всегда...
Ну, собственно, в этом мастерство актера, да? Вот,
но он закладывал, он всегда закладывал что-то еще за спиной, судьбу. Вот все время кажется, что там есть еще какая-то судьба у него, у этого генерала. Да, ее даже не прописано. А ты все время чувствуешь, что этот... Вот он точно был изгнанный, загнанный. Его только что вызвали на передовую из лагерей. Он там... Он Рокоссовский, да? Мы все время там... Вот он играл такого человека. Или судьба вот у этого летчика, которого он играет. Замечательная совершенно картина. Меты...
Экипаж,
да, замечательная картина. И вот он играет. И тоже все время он закладывает вот этот вот момент, все время решение вопреки каким-то сложившимся правилам, обстоятельствам и так далее. Но на самом деле нам сейчас в кино не хватает таких героев.
Да, нам не хватает вот таких вот по-настоящему народных актеров, потому что вот Георгий Жонов был, конечно же, народным актером не потому, что у него было звание народный артист.
Или его назначили
этим. Или его назначили, а потому что он действительно был при жизни окружен народной любовью, и вот все
те... И прожил жизнь вместе с народом.
Да, жизнь вместе с народом.
Вот, он так вот, какая она была жизнь, такую он и прожил, да.
И, конечно, таких актеров нам сейчас, мне кажется, там действительно... И в кино, и на телевидении чудовищным образом не хватает. К сожалению, время-то наше подошло к концу. Сегодня
спасибо, что вы вспомнили про такого человека.
Это был выбор наших зрителей, наших слушателей, посетителей сайта «Эхо Москвы», которые просто вот при голосовании в интернете определили, что хотят услышать передачу о... можно сказать, наверное, о великом русском актере Георгии Жонове. Мы сегодня говорили о нем с Сергеем Мирошниченко, с автором, режиссером двух, наверное, больших последних фильмов, в которых снимался Георгий Степанович, «Николай II», «Круг жизни» и «Русский крест», о фильме о самом Георгии Степановиче, которые были... несколько лет назад показаны по разным каналам российского телевидения. Я надеюсь, я очень надеюсь, что эти картины еще раз выйдут в эфир, потому что для этого есть масса поводов, и фильм там о Георгии Жонове можно было бы показать именно в этом году, потому что в этом году мы вспоминаем 70 лет 37-го года, и, мне кажется, далеко не все еще сказано, что надо было бы в такую годовщину сказать народу, сказать людям, сказать тем молодым людям, которые не знают того, что было на самом деле. И надеюсь, что, конечно, и о Николае II фильм покажут на будущий год хотя бы, когда будет 90 лет гибели семьи последнего русского императора. На этом все. Я благодарю вас и до встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».